С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Пять лет со дня смерти Юрия Щекочихина. Суд в Риге оправдал нацбола Владимира Линдермана по кличке Абель. Первые результаты изменений в правилах дорожного движения в России. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Главная тема этого часа. Пять лет назад при подозрительных обстоятельствах умер журналист «Новой газеты», член партии «Яблоко», заместитель председателя Думского комитета по безопасности Юрий Щекочихин. Редакция продолжает настаивать, что обозреватель издания был отравлен. В апреле этого года Следственный комитет при прокуратуре возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов говорит, что это расследование будет крайне сложным, однако именно теперь появился шанс раскрыть преступление. Юрия Щекочихина сегодня вспоминают на кладбище в Переделкино его знакомые, друзья и коллеги. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
16 июня 2003 года Юрий Щекочихин почувствовал резкое недомогание, и уже 21 числа его доставили в Центральную клиническую больницу в Москве. 3 июля 54-летний журналист скоропостижно скончался при неясных обстоятельствах. Диагноз врачей – аллергическая реакция. С того самого дня, по словам главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, неизвестные делали все, чтобы помешать следствию.
В 2003 году, когда 3 числа в 3 часа 11 минут утром погиб Юрий Щекочихин, никаких реальных следственных действий проведено не было. Была засекречена его история болезни, были засекречены результаты судебно-медицинской экспертизы по этому поводу. Даже молодую исследовательницу, которая занималась этим делом, не допустили в здание Центральной клинической больницы. Наши многочисленные усилия, неимоверные, свелись к тому, что тогдашние руководители Генеральной прокуратуры отказали в возбуждении уголовного дела. Хотя по результатам той экспертизы, которую провели мы с помощью выдающихся мировых ученых и с помощью тех документов, которые нам все-таки удалось обманом путем заполучить материалы судебной и медицинской экспертизы, было понятно, что агент, то есть то вещество, которое возбудило у Юры аллергический синдром, оно не установлено.
Спустя почти 5 лет после смерти, 5 апреля, Следственный комитет при прокуратуре России в целях всестороннего, полного и объективного исследования возбудил уголовное дело по статье «Убийство по факту смерти журналиста». До этого момента произошли очень странные вещи, которые в будущем крайне затруднят расследование.
И следователя, и нас, безусловно, чрезвычайно удивило, что в недрах Генеральной прокуратуры в то время потерялись важнейшие документы, касающиеся гибели Юры. Почему-то вдруг в спешном порядке были уничтожены образцы тканей Юры, взятых после его смерти. Это, конечно же, предельно затрудняет расследование, которое ведется сейчас. Но сам факт утраты этих вещественных доказательств наталкивает и нас, и следствие на мысль о том, что уничтожены они не случайно.
По словам Дмитрия Муратова, после возбуждения уголовного дела у родственников и знакомых Юрия Щекочихина появились реальные шансы на то, что виновных в смерти журналиста найдут.
2,5 месяца назад возбуждено уголовное дело по факту убийства. Ним занимается очень опытный следователь, на счету которого раскрытые дела по терактам и чрезвычайно громким резонансным делам. Я не называю его фамилию, поскольку он этого не сильно желает. Следствие будет безумно трудным и сложным. Однако все-таки у нас есть опыт продвижения в деле Ани Политковской, и у нас есть опыт, по которому спустя 6 лет на убийцы нашего корреспондента Игоря Домникова получили свои пожизненные сроки. Поэтому, естественно, мы при помощи, в первую очередь, сыновей и друзей Юры Щекочихина, используя все ресурсы и возможности редакции, надеясь на высокую профессиональную добросовестность следователя по особо важным делам, который сейчас ведет дело, очень рассчитываем приблизиться к истине.
Рассчитывает на раскрытие уголовного дела члены партии «Яблоко», в которой состоял Юрий Щекочихин, говорит Сергей Иваненко.
Мы уверены в том, что Юрий Щекочихин был отравлен. Конечно, это доказать очень трудно. Мы, вот его коллеги, друзья, когда хоронили Юрия Петровича, было видно просто всем, что человек не может умереть от острого аллергического отравления, как написано в официальном диагнозе, и так выглядит. Все еще существуют объективные факты, доказательства, которые необходимо расследовать. И в этом смысле мы приветствуем решение Следственного комитета все-таки возобновить уголовное дело. Мы уверены в том, что это было убийство. Пока мы живы, мы будем этим заниматься. Мы это не оставим. Сколько бы лет ни прошло. Надежда умирает последней. Мы будем бороться за то, чтобы правда восторжествовала. Если не сейчас, то тогда, когда это будет можно сделать.
С 15 часов сегодня в Переделкино, где похоронен Юрий Щекочихин, начали собираться друзья, коллеги по «Новой газете» и партии «Яблоко». На кладбище приезжают и вспоминают журналиста, политика. Однако каждый год очень много знакомых приезжает в Переделкино, но не на кладбище и не 3 июля, а почти на месяц раньше, рассказывает главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Мы не отмечаем этот день, поскольку его нельзя отмечать. 9 июня у Юрия Петровича Качихина был день рождения. Мы 7-го в его любимом доме в Переделкино, в доме музея Булата Шаловича Акуджава, собирали его друзей, делали Юрин любимый плов. Приехали замечательные люди, Юрий Черсанович, Ким, Вероника Долина, поэт Олег Хлебников. Юрин друг вел этот вечер. Выступал там Григорий Алексеевич Явлинский, выступали Юрины друзья. И мы отмечали Юрин день рождения. Юрин день рождения как такого действующего человека. Потому что даже после его смерти продолжалось начатое именно им, он занимался этим, защищая незаконно осужденного следователя Павла Зайцева, крупнейшее дело о коррупции в России, дело Гранда и трех китов. Если бы Юра это не начал, то вот эта коррупционная составляющая в «Возлюбленном Отечестве» была бы еще сильнее.
Журналист, заместитель главного редактора «Новой газеты» Олег Хлебников, который был знаком с Юрием Щекочихиным более 30 лет, так вспоминает своего друга и коллегу.
Юра, прежде всего, действительно умел дружить. У него вообще была такая идея, что надо всех хороших людей друг с другом перезнакомить, и вот это и есть борьба за мир. Они, в свою очередь, со своими друзьями, так сказать, познакомят. Времена, когда мы с Юрой познакомились, это были времена вот московских кухонь, одной из таких примечательных московских кухонь была маленькая однокомнатная квартирка Юры в Очакове, где собиралось невероятное количество людей, причем удивительно разных. Там какой-нибудь футбольный фанат мог встретиться с полковником милиции, вполне, так сказать, это именно так и происходило. Там были известные люди, там Ролан Быков, например, Эдуард Успенский. Такая была квартира, ее называли крейсер Очаков, вот, на первом этаже, в которую люди могли ночью там залезть в окно, допустим, спал на диване, вдруг на тебя кто-то мог свалиться. Это было, на самом деле, противостояние вот той тоталитарной скуки, которая царила в 70-е, начало 80-х лет. Он, собственно, был таким институтом, да, то есть такой вот сам по себе институт под названием Юра Щекочихин, которого больше в нашем обществе и нет. Этот институт помогал людям в тех ситуациях, в которых никакая другая государственная система помочь не могла. Журналист, он был с видным чутьем. Даже не то, как он писал, а то, как он видел тему, как он находил, как он осмеливался о чем-то говорить. И как он первым начинал говорить, ну, в том числе об оргпреступности в СССР. «Лев прыгнул» называлась статья в «Литературной газете», что она есть. Это оргпреступность. Или там уже в нашей «Новой газете» о наградах, которые получили генералы, там, высокопоставленные чины ФСБ за проваленную в сущности операцию. Ну и так далее. Это перечислять можно очень долго. Юра был одним из тех депутатов Госдумы, кого пребывание в этом учреждении совершенно не испортило.
Рассказывал Олег Хлебников. Юрий Щекочихин писал в «Новой газете» о крупнейших махинациях с контрабандой мебели в торговых центрах «Гранд» и «Три кита». В них журналист обвинял в том числе сотрудников ФСБ. Коллеги Юрия Щекочихина считают, что именно это расследование, которое было последним в жизни журналиста, стало причиной его гибели. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы», в Москве 16:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода», новости.
Миллиардер Роман Абрамович покинул пост губернатора Чукотки по собственной инициативе. В Южной Осетии в результате взрыва погиб начальник отделения милиции села Дминиси Надар Бибилов. В Турции минувшей ночью попал в аварию автобус с российскими туристами. Погиб один человек, девушка-гид из Киргизии. Четверо пострадавших при падении вертолета Ми-8 на Ямале до сих пор находятся в реанимации. Премьер-министр России Владимир Путин предложил перенести места строительства нескольких олимпийских объектов в Сочи, вызывающих недовольство экологов. Ведущим иностранным менеджером российско-британской нефтяной компании ТНК BP продлено разрешение на работу в России. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. Поездкой в Азербайджан Дмитрий Медведев начал большое зарубежное турне. В чем смысл союзнических отношений Москвы и Баку? Президент России Дмитрий Медведев отметил на вопросы журналистов из стран «Большой восьмерки», каков его стиль общения с прессой. Роман Абрамович покинул пост губернатора Чукотки. Есть ли политическое значение у этой отставки? И в Краснодарском крае объявлена неделя без разводов и абортов. Кому пришла в голову такая странная инициатива? В 20 часов по московскому времени не пропустите. А программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежих европейских газет. Уже вместе со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, добрый день.
Здравствуйте, Саша.
С чего начнем?
Я думаю, нужно начать, правильно было бы, с освобождения Ингрид Бетанкур. Это событие, которое вчера заставило прерваться все выпуски новостей на всех, по-моему, телеканалах. Я посмотрел штук 15 везде, в прямом эфире шла пресс-конференция, которую давал французский президент Николя Саркози, ну и выступления самых разных политологов, членов семьи и так далее. Вот в газете «Эль Паис» редакционная статья тоже посвящена этому событию. Автор пишет: «Президент Колумбии Альваро Урибе добился вчера самого крупного успеха в своей политической карьере. Экс-кандидат в президенты Колумбии Ингрид Бетанкур, похищенная в 2002 году, была освобождена колумбийской армией в результате тщательно подготовленной операции. Агент, внедрившийся в командование ФАРК, удерживавших франко-колумбийскую гражданку и еще 14 заложников, в том числе 3 мирных американцев, обманул повстанцев и сделал так, что пленники сели в замаскированный армейский вертолет, доставивший их на свободу. Хотя официальные цифры о дезертирстве в рядах повстанцев могут грешить излишним оптимизмом», продолжает газета «Эль Паис», «герилья переживает не лучшие времена. Если несколько лет назад она насчитывала 20 тысяч членов, сегодня осталось от силы половина. Начинают приносить плоды усилия армии по внедрению и разведке, высокотехнологичному слежению за лесными убежищами партизан-террористов, мобилизации специальных сил ВВС и программа экономических вознаграждений для тех, кто покидает герилью и предоставляет информацию о ее руководстве. Президент, имеется в виду президент Колумбии, выиграл важнейшее сражение по своей борьбе с Конституционным судом, выступающим против его выдвижения на третий срок, на том основании, что это противоречит латиноамериканским правовым традициям. Урибе же, похоже, убежден, что период его правления следует продлить, чтобы покончить со всеми до одного повстанцами. И еще одна хорошая новость из Боготы. Венесуэльский президент Уго Чавес, хваставшийся, что он, как никто другой, сумеет убедить ФАРК отпустить Бетанкур, остался с носом. Так пишет испанская «Эль Паис».
Давайте продолжим наш разговор на какие-то другие темы. И вот вы говорили, что есть интересный материал, связанный с новостью, которого я только что прочитал в сводке новостей, а именно то, что менеджерам ТНК БП, российско-британской нефтяной корпорации, дано разрешение на работу в России. Материал о ТНК БП.
Совершенно верно, Саша. Именно этому, этой теме, этой новости и посвящена публикация, опять-таки редакционная, то есть не подписанная, в лондонской «Таймс». И называется она очень выразительно «Из России с презрением». Вчера в Москве российская миграционная служба выдала разрешение на работу 48 иностранным сотрудникам нефтяной компании, наполовину принадлежащей BP. Редко столь тривиальный пример бюрократической работы имеет столь большое значение. На кону в этом споре о статусе нескольких десятков нефтяников стоит инвестиционная репутация России и здоровье ее экономики в долгосрочном плане, ни больше, ни меньше. Выдача разрешения означает, что пока высокопоставленные иностранные сотрудники британо-российского совместного предприятия ТНК BP могут продолжать работу в России. 8 миллиардов долларов, вложенные BP в это предприятие, крупнейшая на сегодняшний день зарубежная инвестиция в России. России нужны специализированные зарубежные инвестиции и ноу-хау в большей мере, чем она готова это признать, продолжает «Таймс». Ее нетто объем добычи нефти сократился в первом полугодии впервые за последние 10 лет, а ее государственные энергетические гиганты, несмотря на свой размер, не имеют ресурсов для разработки новых месторождений. Однако власти продолжают относиться к ТНК БП и в особенности к ее иностранным сотрудникам скорее как к захватчикам, нежели ценным инвесторам. На встрече с Медведевым в Японии на следующей неделе Гордон Браун должен призвать его держать слово и проводить в жизнь верховенство закона.
Иван, вот, к сожалению, время, отпущенное нам с вами на беседу, истекло. Говорю так, потому что я вижу и знаю, что у вас еще есть несколько интересных статей. Можно теоретически быстро их назвать будет через 2 часа, когда мы с вами будем беседовать о том, что пишут свежие американские газеты. А мне вот остается только добавить, что, вернее, напомнить, что Иван Толстой познакомил нас с некоторыми публикациями в свежих европейских изданиях. Мы продолжаем «Время свободы». Лидер латвийских национал-большевиков Владимир Линдерман, известный под именем Абель, оправдан судом в Риге от обвинений в хранении взрывчатых веществ. Суд счел доказательства несостоятельными. В 2002 году при обыске в квартире Линдермана полиция нашла взрывчатку. Его обвинили, среди прочего, в подготовке госпереворота и покушения на президента Латвии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риге Михаил Бомбин.
Из предусмотренных статьей 233 Уголовного кодекса «Хранение взрывчатки 10 лет» прокурор Ирина Бреда просила 1,5 года лишения свободы, однако суд Центрального района Риги вынес оправдательный приговор за несостоятельностью доказательств. И уже через 5 минут Владимир Ильич, партийная кличка Абель, давал интервью «Радио Свобода».
Ну, я был практически уверен, что если не выиграю даже этот суд первой инстанции, то наверняка выиграю суд второй инстанции, потому что обвинение было сфабриковано очень грубо, это была откровенная фабрикация дела. Ну, конечно, буду добиваться компенсации и обдумаю возможность возбуждения уголовного дела против тех, кто сфабриковал мое дело.
Вы будете где-то работать или как вы? В России вам въезд запрещен, насколько я понимаю.
Ну да, но я буду, наверное, продолжать работать на интернет-сайте Kaspara.ru, так что в этом смысле все нормально. А так обдумаю. Я стою сейчас просто возле здания суда, вот, и 5 минут стою, курю.
Сообщил Владимир Линдерман. В свою очередь прокуратура собирается обжаловать данное решение в суде высшей инстанции. Напомню, что дело о взрывчатке было возбуждено в конце 2002 года, когда во время обыска на квартире Линдермана, который находился в России на процессе Лимонова, полиция об безопасности обнаружила толовую шашку и 2 детонатора. В то же время Владимира Линдермана обвинили в попытке государственного переворота и покушении на президента Латвии. Последние обвинения были вскоре сняты, но Владимир Ильич решил все же не возвращаться в Латвию. Однако и в России Абель пришелся не ко двору, и в марте этого года его оттуда выдворили за нелегальное проживание. И вот оправдательный приговор. Что дальше? Говорит адвокат Владимира Линдермана Елена Квятковская.
Прокурора даже не было в зале суда. Однако, насколько я слышала, какие-то она интервью раздавала о том, что да, прокуратура собирается обжаловать этот приговор.
Да. Что Володя дальше думает делать?
Вы знаете, пока мы с ним еще не обсуждали ничего, вот мы встретимся, детально обсудим. Безусловно, он очень возмущен этой ситуацией, поскольку взрывчатка была подложена в дом его семьи, где его маленькие дети проживали. И, конечно, это мало того, что он совершенно незаконно провел в тюрьме 4 месяца почти. И плюс к этому, в общем-то, вся эта операция поставила под угрозу его родных. Я думаю, что он захочет предпринимать какие-то действия для выяснения виновных.
Сказала адвокат Елена Квятковская. Владимиру Линдерману 49 лет. По профессии он журналист. И в дальнейшем намерен продолжить политическую деятельность здесь, в Латвии. Михаил Бомбин для «Радио Свобода», Рига.
Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня в ведущих газетах стран-участниц «Большой восьмерки» опубликовано интервью или отчеты о встрече журналистов этих изданий с президентом России Дмитрием Медведевым в связи с открывающимся 7 июля в Японии саммитом G8. Разговор шел в основном о международной проблематике, однако Медведев отвечал и на вопросы, связанные с внутриполитической ситуацией в стране. Россию на этой встрече представлял главный редактор московской газеты «Время новостей». Мой коллега Андрей Шары попросил Владимира Гуревича поделиться своими впечатлениями об общении с президентом.
Какие главные профессиональные впечатления у вас от этой встречи?
Ну что, она была абсолютно такой спокойный. Мы между собой, имею в виду журналистов, не обменивались тем, как, кто какие вопросы будет задавать, хотя по формату было ясно, что это были прежде всего международные проблемы. Она началась без особых таких предисловий. Он пришел, сказал: «Здрасте, хорошо, что в Москве лето, поехали». Но при этом она была официальной, такой встречи в галстуках, в прямом переносном смысле. Там не было никаких, на мой взгляд, кульминаций, там, драматических взлетов и таинственных пауз, недоговоренностей. Я отвечал на все, что спрашивали, спокойно, там, с расстановкой. Можно было даже записать и от руки, присущим ему в таком чуть ироническом слегка местами стиле. Не могу сказать, что вот там какие-то вещи, которые вот запомнились как какие-то действительно драматические.
Медведев легко общается с журналистами?
Легко. На мой взгляд, легко. Но это немножко другая ситуация, чем та, которая бывает, когда идет большая пресс-конференция. Возникает самый неожиданный в таких форматах ситуации. Здесь все спокойно, с одной стороны, И это, конечно, с другой стороны, не интервью один на один. Ты сидишь напротив него, и он четко тебе отвечает. Здесь такое эмоционально, это тоже свой формат, я бы сказал.
А располагает к себе Медведев как собеседник, или он такой холодный?
Он не супер теплый, но вполне достаточно располагающий. Ты понимаешь, что он отвечает тебе, вполне понимает, что ты у него спрашиваешь, и вполне четко формулирует. Ну, вот тот стиль, как можно было понять у него в общении за последние месяцы, он был таким же. При этом я должен сказать, что, несмотря на корректные такие дипломатичные формулировки, в ряде случаев он говорил достаточно жестко и твердо. Ну, например, там речь шла о Косово, и он, на мой взгляд, очень жестко сказал, высказался по поводу позиции Генриха ООН, который, по его мнению, действовал во вход Совбеза.
Были, на ваш взгляд, какие-то неудобные для Медведева вопросы? Скажем, как он реагировал на вопрос о Михаиле Ходорковском?
Спокойно. Дело в том, что это вопросы-то не впервые задаются. Там был, в общем, традиционный для прессы набор вопросов и о коррупции, и о Ходорковском, и о свободе прессы. Ну, отвечал спокойно. Не раздражался абсолютно на них. Но он говорил на эти темы ведь не впервые. Поэтому у него какая-то формулировка уже внутри на это счет существует. Он очень жестко, на мой взгляд, неожиданно даже для меня, высказался по поводу того, что не представляет себя парламентской республикой России в ближайшие не годы, а десятилетия.
То есть он сторонник сильной президентской власти?
Да. Абсолютно четко.
Он другой, чем Путин?
Он другой, чем Путин. Он, собственно, и в интервью сказал, что у каждого президента свой стиль. И акценты, и политики другие, и так далее. Он другой, чем Путин, человек, это совершенно ясно.
То он зависит от Путина или это самостоятельный политик? Каково ваше ощущение?
Ну, мне с каждым месяцем ощущение, что он становится более самостоятельным политиком, конечно.
Как рождалось это интервью? Вы получили приглашение в Кремль или вы были инициаторами того, чтобы побеседовать с Медведевым?
Довольно все просто.
А понятно, почему пригласили именно вашу газету? Ведь, кажется, первый раз «Время новостей» попадает в такую узкую компанию.
Вы знаете, я не задавал такого вопроса. Если приглашают на такую встречу, вы же не будете отказываться. Единственное, дали понять, что желательно не в тельняшке.
А вот есть такая версия политологическая, что ваша газета определенным образом связана с бывшим руководителем администрации президента Ельцина Александром Волошиным, что сейчас эта группа несколько усиливается. Вот это причина, по которой «Время новостей» попало в эту компанию.
Ну, это сугубо конспирологическая версия. Ведь Волошин был главой администрации у Путина, и, значит, еще во времена Путина мы должны были быть как-то отличены и специально приглашаться на какие-то встречи. Мы были на них, но далеко не в первых рядах.
Для вас это заметное событие в вашей журналистской биографии?
Разумеется. Ну, собственно, были встречи с Медведевым, журналистами, и до того, как он стал президентом, когда он был главой администрации и первым вице-премьером, но в статусе президента он, я его с ним встретился впервые. Разумеется, как это может быть незначительным?
Он смотрит в глаза собеседнику, когда отвечает на вопрос?
Абсолютно смотрит. Сидел ровно напротив него за столом. Поэтому мне легко было это ощутить.
С главным редактором московской газеты «Время новостей» Владимиром Гуревичем, встречавшимся с Дмитрием Медведевым, беседовал Андрей Шарый. Сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Миллиардер Роман Абрамович покинул пост губернатора Чукотки. Президент России Дмитрий Медведев принял отставку, с просьбой о которой обратился Абрамович. В Южной Осетии в результате взрыва погиб начальник отделения милиции села Дминиси Надар Бибилов. В Турции минувшей ночью попал в аварию автобус с российскими туристами. Погиб один человек, девушка-гид из Киргизии. 17 туристов получили ранения. Четверо пострадавших при падении вертолета Ми-8 на Ямале находятся в реанимации. Об этом сообщили в МЧС. Премьер-министр России Владимир Путин предложил перенести места строительства нескольких олимпийских объектов в Сочи, вызывающих недовольство экологов. Ведущим иностранным менеджером российско-британской нефтяной компании ТНК BP продлено разрешение на работу в России. Среди них председатель правления и управляющий директор компании Роберт Дадли. На месте взрыва в жилом доме в Адлерском районе Сочи следов взрывчатки не обнаружено. Правоохранительные органы по-прежнему рассматривают в качестве основной версию взрыва бытового газа, хотя Ростехнадзор назвал ее маловероятной. Лидер латвийских активистов, запрещенной национал-большевистской партии, Владимир Линдерман, известный под кличкой Абель, оправдан судом в Риге. Его обвиняли в хранении взрывчатки. Международный аэропорт в Софии закрыт в связи с опасностью новых взрывов на складе боеприпасов в пригороде болгарской столицы. Боеприпасы начали взрываться минувшей ночью по неизвестной причине. Пострадавших нет. В Колумбии в результате спецоперации освобождены экс-кандидат в президенты страны Ингрид Бетанкур, трое американцев и еще 11 человек, которые несколько лет были в заложниках у повстанческой группировки ФАРК. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. С 1 июля в России вступили в силу изменения в правилах дорожного движения. Самые большие тревоги автовладельцев связаны с использованием камер видеонаблюдения при охоте за нарушителями и тестировании на алкоголь. Отныне при наличии оснований инспектор вправе предложить водителю обследование на состояние алкогольного опьянения прямо на трассе с помощью алкотестера. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В дорожной инспекции первые результаты нового порядка наказаний нарушителей подготовят не ранее, чем через месяц, а эксперты для своих оценок называют еще большие сроки. Лидер общественного движения «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков прежде всего обращает внимание на распространенное заблуждение.
Совершенно неправильные были комментарии даже многих сотрудников ответственных ГАИ, что теперь немножко, но можно. Деловые встречи мы многое можем понять. Вот один из милицейских начальников сказал, но потом, правда, говорил, что его не так поняли. Ввели эту норму. И не будут наказаны те люди, которые действительно не пили в тот день, когда не сели за руль, у них некие остаточные явления имеют место, да, или они принимали лекарства и так далее, вот они не будут наказаны зря, но в то же время это дает зеленый свет не очень, скажем, ответственным водителям, которые сейчас будут выпивать значительно больше тех доз, которые определяют эти 0,3 промилле. И я боюсь, что часть водителей все-таки именно это впитала, что с 1 июля немножко можно выпить.
Немножко, объясняют наркологи, это не более пары глотков пива, так что за рулем по-прежнему нельзя пить алкогольные напитки. А что изменилось реально, говорит Вячеслав, так это то, что у алкотестеров появилась память.
Вот сейчас будет, во-первых, фиксироваться количество таких проб, будет на каждую пробу делаться распечатка с помощью микропринтера. Хорошее нововведение техническое, потому что снизит коррупцию при проведении этих мероприятий. То есть уже сложнее будет договориться, поскольку, повторяю, каждый тест, каждый результат, результат будет фиксироваться в памяти прибора. Повышен контроль за исполнителем. Это не говорит о том, что злоупотребления исчезнут, потому что есть умельцы, которые попытаются обойти эти технические преграды. В чем разница? Раньше можно было сделать пробу, в том случае, если она превышала допустимый порог. Кстати говоря, могу сказать, что любое содержание алкоголя в крови, даже за 1 промилле, каралось лишением водительского удостоверения. Сейчас эта норма доведена до, как известно, 0,3 в крови, 0,15 в выдыхаемом воздухе.
В Департаменте обеспечения безопасности дорожного движения МВД России объясняют, что процедура освидетельствования проводится в присутствии двух понятых. Мини-принтер алкотестера печатает свои данные, время проведения теста и его результат. Память прибора при сдаче аппарата после работы будет сниматься для сверки числа освидетельствований. Борцы с коррупцией и с пьянством на дорогах рассчитывают на алкотестеры нового поколения, и промышленность готова к выпуску бесконтактных алкотестеров в виде микрофонов. Поговорит в него водитель, и в воздухе определится уровень алкоголя. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Сегодня ее представит Дмитрий Волчек.
В Иране начались съемки первого в истории страны фильма об аятолле Хомейни. Картину «Утренний ребенок» о юности исламского лидера снимает известный режиссер Бехруз Авкхами, который был депутатом реформистского парламента Ирана в 2000-2004 годах и несколько раз выступал с неортодоксальными заявлениями. В частности, сказал, что его сын мечтает жить в Соединенных Штатах. Фильм выйдет на экраны в будущем году, когда в Иране будет отмечаться 30-летие исламской революции, которую возглавил Хомейни, и 20-летие со дня его смерти. На центральном кладбище Копенгагена вандалы разрисовали несколько надгробий, в том числе на могилах Ганса Христиана Андерсена и Нильса Бора. Полиция предполагает, что осквернение могил связано со сносом в прошлом году молодежного дома. Снос здания, которое было центром андеграундной культуры, привел к беспорядкам по всей стране. Эксперты полагают, что очистить надгробие Андерсена будет непросто, так как пористый камень впитал краску. Памятник героине знаменитого сказочника «Русалочки» также неоднократно страдал в последние годы от рук вандалов. На прошедшем в Лондоне аукционе произведений современного искусства Сотбис поставлены несколько рекордов. Топовым лотом стала картина Фрэнсиса Бэкона «Эскиз головы Джорджа Дайера». Она ушла за 13,7 миллиона фунтов. Среди других работ, проданных на аукционе, произведения Ива Кляйна, Марлен Дюма, Жана Мишеля Баске, скульптуры Аниша Капура и Энтони Гормли. Общая сумма продаж превысила 94 миллиона фунтов. Любопытно, что, несмотря на успешную продажу картины Бэкона, другая его работа «Фигура поворачивается», оценивавшаяся от 10 до 15 миллионов фунтов, не нашла покупателя. Нынешний владелец гонконгского особняка, в котором жил Брюс Ли, сообщил, что отказался от намерения продать здание и, возможно, передаст его для открытия музея знаменитого киноактера и мастера восточных единоборств. Городские власти также сообщили, что рассматривают вопрос о создании музея по образцу музея группы «Битлз» в Ливерпуле и поместья «Грейсленд» Элвиса Пресли в Мемфисе. В Австралии на 90-м году жизни скончалась балерина Ирина Баронова. Она родилась в Петрограде в 19-м году. 3 года спустя ее семья эмигрировала в Румынию, затем во Францию, где Ирина стала брать уроки танца. Свою карьеру она начала в 31-м году в труппе Джорджа Баланчина, сотрудничала с балетными компаниями в США, Франции и Великобритании и снималась в кино. Закончив сценическую карьеру в 46-м году, Ирина Баронова поселилась в штате Новый Южный Уэльс. Она была вице-президентом Австралийской академии балета. В прошлом году на английском языке вышла книга ее мемуаров «Ирина».
С новостями культуры вас познакомил Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжасат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
Синдром Бобчинского. Так называется статья Дмитрия Травина, которую можно прочесть на сайте петербургского еженедельника «Дело». Травин, заместитель главного редактора этого издания, комментирует недавний скандал, вспыхнувший из-за строительства на Васильевском острове здания биржи «Санкт-Петербург». Новая биржа оказалась выше установленной местным архитектурным регламентом высоты и испортила панораму острова, а классическая петербургская панорама является чуть ли не главным культурным достоянием города. Загадочным образом чиновники, подписавшие все документы на строительство, нарушения не заметили. Так же, как поначалу почти никто не заметил и испорченные панорамы стрелки Васильевского острова, где теперь над старой классицистической питерской биржей возвышается то, что в народе уже назвали метром с кепкой. После того, как наконец заметили, начался скандал с участием архитекторов, подрядчиков, владельцев здания и властей города. Те же самые власти, которые разрешили построить здание, теперь распорядились снести 2 его верхних этажа, чтобы не портил вид. Это, так сказать, история. Теперь же комментарий Дмитрия Травина на сайте еженедельника «Дело». Он касается не только самого происшествия на Васильевском острове, сколько того, что происходит в сознании людей, которые соревнуются в высоте возводимых ими офисных зданий.
Небоскребные скандалы возникают в Петербурге с удивительной регулярностью. В июне дело дошло до полного бреда. Предлагается сносить верхние этажи уже построенного здания. Но почему биржуи превысили допустимую высоту буквально-таки на метр с кепкой? Ладно бы хоть на манер «Газпрома» боролись за то, чтобы уйти в небеса. У Алексея Миллера все же задача дерзновенная. Если выгорит, войдет в историю. А тут тайком, втихую. Как будто это мизерное превышение сделает из обыкновенной провинциальной постройки архитектурный шедевр или позволит разместить под крышей пару лишних фьючерсов. Сделали бы как положено и жили себе спокойно. Ведь если бы можно было поставить рядом 2 здания биржи, реально построенное и то, которое допустимо по регламенту, никто из проходящих мимо него петербуржцев даже не увидел бы разницы. На большой высоте этот метр с кепкой едва различим. Но нет, не имется кому-то. Мы хоть и не «Газпром», но тоже люди гордые. Объяснить масштабы Empire State Building одним лишь желанием сэкономить на покупке земельного участка вряд ли возможно. Лезть на такую высоту, пожалуй, дороже, чем прикупить пару соседних кварталов. Причина небоскребного зуда в чем-то другом. Чтобы понять это, стоит обратить внимание еще на один любопытный факт. В Европе по-настоящему высоких небоскребов нет. Есть кое-что в Лондоне, есть в Париже на Монпарнасе, есть деловой центр Франкфурта. В Барселоне недавно местный водоканал соорудил для себя нечто фаллическое, но все это более-менее соразмерно общему архитектурному фону.
Так в чем же дело? Почему в Европе с небоскребами не очень хорошо, в противовес новому свету, не только географическому, но и вообще всему миру, находящемуся за границей старого европейского мира? Дмитрий Травин на сайте еженедельника «Дело» отвечает.
США за небоскребы активно взялись в первой половине 20-го столетия. Продолжили строить и во второй, но затем успокоились. Недавно еще самый высокий небоскреб планеты находился в Чикаго, Sears Tower, а сегодня он занимает лишь третье место, да и его, похоже, не удержат. Каковы же великие небоскребные державы 21 века, если американцы и европейцы из гонки выбыли? На сегодняшний день лидирует небоскреб, построенный в Тайбэе, Тайвань. Однако лидерство это формально, поскольку его уже обошла строящаяся Дубайская башня, Объединенные Арабские Эмираты. Когда же ее закончат, ОАЭ примут лидерство. Но, судя по всему, ненадолго, поскольку уже существует проект строительства небоскреба высотой в милю на территории Саудовской Аравии. В сравнении с ним наш будущий Охта-центр просто конура какая-то. Ко всему этому можно добавить еще и строительство небоскреба в южнокорейском Сеуле, которому, правда, на первое место уже никогда не выйти. А башни-близнецы Петронас, расположенные в Куала-Лумпуре, Малайзия, сейчас уже фактически полный отстой. И не верится даже, что еще в миллениум они считались чудом света, достойным того, чтобы снять там триллер с Шоном Коннери и Кэтрин Зета-Джонс. Для полноты картины замечу также, что в мире есть еще пяток заметных небоскребов. Все они расположены в Китае. Одним по-настоящему высотным зданием отметилась Индия.
Итак, США времен воспетого Марком Твеном позолоченного века, нынешний Китай, Тайвань, Арабские Эмираты, теперь Россия. Что их, по мнению заместителя главного редактора еженедельника «Дело», объединяет?
Строительство небоскребов – отличительная черта развивающихся стран, наряду с авторитарными режимами и коррупцией. Как только государство попадает в разряд развитых, оно демократизируется, снижает масштабы воровства и отказывается от гигантомании. В принципе, понятно, пожалуй, и то, почему именно развивающимся странам хочется скрести небо. У них есть комплекс неполноценности. Они ужасно завидуют странам развитым и хотят, чтобы их заметили в цивилизованном мире. Небоскреб – это примерно как знаменитая фраза из «Ревизора». «Я прошу вас покорнейше, как поедете». Едете в Петербург, скажите там всем вельможам разным, сенаторам и адмиралам, что вот ваше сиятельство или превосходительство живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский.
Литературно-психологическая реминисценция точна. Но если к одной метафоре добавить другую, не являются ли все эти дубайские, газпромовские и прочие сверхбашни своего рода сильно увеличенными нефтяными вышками, учитывая главный источник богатства? Я спросил об этом Дмитрия Травина, автора статьи «Синдром Бобчинского», которую можно прочесть на сайте еженедельника «Дело».
Я думаю, что это можно сравнить вполне с нефтяной вышкой символической, а можно использовать более традиционное сравнение насчет фаллических символов. Понятно, что каждый стремится самоутвердиться за счет демонстрации своих фаллических способностей, показывая, что они все выше и выше, все больше и больше. Также и нефтяные страны с нефтяными вышками. Каждый хочет показать, что он самый крутой, самый высокий, длинный, мощный, может больше всех. И в этом смысле соревнование между нефтяными странами по строительству небоскребов окажется вполне логичным, вполне естественным. Хотя, конечно, есть и целый ряд ненефтяных стран, которые занимаются тем же самым.
Мнение петербургского экономиста, политолога и публициста Дмитрия Травина. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Миллиардер Роман Абрамович покинул пост губернатора Чукотки по собственной инициативе. В Турции минувшей ночью попал в аварию автобус с российскими туристами. Погиб один человек, девушка-гид из Киргизии, 17 человек ранены. В Южной Осетии в результате взрыва погиб начальник отделения милиции села Дминиси Надар Бибилов. Ведущим иностранным менеджером российско-британской нефтяной компании BP, ТНК BP, простите, продлено разрешение на работу в России. Премьер-министр России Владимир Путин предложил перенести места строительства нескольких олимпийских объектов в Сочи, вызывающих недовольство экологов. Лидер латвийских активистов, запрещенный национал-большевистской партии Владимир Линдерман, известный под именем Абель, оправдан судом в Риге. Международный аэропорт Софии закрыт в связи с опасностью новых взрывов на складе боеприпасов в пригороде болгарской столицы. Боеприпасы начали взрываться минувшей ночью. По какой причине, пока неизвестно. Пострадавших нет.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Государственная Дума России приняла закон о дифференциации акцизов на автомобильный бензин, предусматривающий снижение их ставок по мере повышения качества топлива. По планам, новый порядок налогообложения вступит в действие с 2011 года, а предложенная разница в уровне ставок акцизов, как считают его авторы, позволит производителям возместить затраты на улучшение качества бензина. Насколько оправданы такие ожидания, говорит президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша.
Закон принимался не для того, чтобы сделать более выгодным или менее выгодным производство того или иного топлива, потому что никаких дополнительных выгод для производителей нет, поскольку производство топлива более высокими экологическими характеристиками – это более дорогое удовольствие. И поэтому дифференциация акцизов направлена в первую очередь на то, чтобы убрать вот один из факторов роста цен при переходе на топливо с повышенными экологическими характеристиками. Скажем, топливо класса 3, ну, то, что называется Евро-3, это более дорогое, чем топливо класса 2. Если акциз на него будет меньше, то при переходе на топливо с более высокими экологическими характеристиками цена его останется прежней. И кроме того, попутно решается одна очень важная проблема, связанная с тем, что, к сожалению, есть такое явление, как производство контрафактного топлива, которое, как правило, делается из неких базовых компонентов с пониженным октановым числом. Из них производится топливо с большим октановым числом. И та акцизная политика, которая раньше была в стране, привязка акцизов не к качеству топлива, а к октановому числу, она как раз и благоприятствовала вот такой ситуации, потому что на 80-е топливо акциз был меньше, скажем, чем на 92-95-е. И с 80-го топлива, и с прямогонки в кустарных условиях, подпольные всякие у нас мини-заводы, делали топливо с октановым числом 92-95, и разница в акцизах, это было как раз экономическим стимулом для производства и реализации такого топлива. Этот законопроект экономическую основу вот такого подпольного бизнеса устраняет.
Согласно последним данным, потребительские цены на бензин в России в среднем с начала года уже выросли почти на 16%, тогда как за весь прошлый год лишь на 8,5%. На ваш взгляд, с чем это связано?
К сожалению, в этом году произошел один печальный для всех факт, не только для нашей страны, но и вообще, так сказать, в мировом масштабе. Это безудержный рост цен на сырую нефть на мировых рынках. Рост мировой цены, к сожалению, приводит и к соответствующему росту цен на внутреннее топливо. И уже сейчас $145 за баррель, и, к сожалению, как бы не предвидится даже стабилизации этой цены. Поэтому причина основная именно эта.
Тем не менее, в повышении стоимости бензина в России многие по-прежнему винят производителей топлива, якобы согласованно определяющих ситуацию на рынке. Кажутся ли вам справедливыми такие обвинения?
Никакого сговора, конечно, нет. Все компании работают в одинаковых экономических условиях, присущих вот данному рынку. И поэтому, естественно, рост цены на внешнем рынке связан с ростом цены на внутреннем рынке, потому что для любой компании поставки нефти или нефтепродуктов на внутренний рынок и на внешний рынок – это бизнес. И каждая компания старается обеспечить равноприбыльность поставок. Если повышается эффективность поставок на внешний рынок, значит, должна повыситься эффективность поставки на внутренний рынок. И если внутренний рынок будет менее эффективным, он просто обескровится, весь продукт уйдет на внешний рынок. Поэтому равноприбыльность – это основной принцип работы любой компании, в том числе и тех компаний, которые работают на нашем внутреннем рынке.
Недавно появились сообщения, что стоимость дизельного топлива вплотную приблизилась, а в некоторых регионах даже превысила стоимость бензина. Насколько я понимаю, это весьма нетрадиционная ситуация для российского рынка.
Действительно, дизель всегда был дешевле, и, в общем-то, себестоимость у него дешевле, чем у бензина. Но рост цены как раз вытекает из ответа на предыдущий вопрос. В Европе происходит так называемая дизелизация автотранспорта. В силу того, что дизельный двигатель более экономичный, чем бензиновый, очень много автомобилистов пересаживается на автомобили с дизельным двигателем. Это приводит к повышению спроса на дизельное топливо. Естественно, повышение спроса порождает и рост цены на данный продукт. К тому же, дизель дизель всегда был один из основных экспортных компонентов нашей вот экспортной корзины. Дизель экспортируется на больших объемах, чем бензин автомобильный. По сравнению с прошлым годом, процент на 15 экспорт дизеля вырос. И цена на границе, если пересчитать ее обратным счетом Запада, цена где-то на уровне 28-29 рублей. У нас здесь внутри страны оказывается. И, естественно, компании стараются обеспечить равноприбыльность экспорта и внутреннего рынка. И поэтому повышают цены на дизель. И действительно, сегодняшний день цена дизельного топлива в оптовом звене приближается к цене 95-го бензина.
И мой последний вопрос. Может ли правительство России каким-то образом мешаться и повлиять на процесс ценообразования на топливном рынке страны?
Правительство, у него двоякая позиция. С одной стороны, оно должно обеспечивать сдерживание инфляции внутри страны и заботиться о своих гражданах. А с другой стороны, это же очень выгодно для пополнения бюджета и экспорта. И правительство никак не может найти вот компромисс интересов в этом деле. Во-первых. А во-вторых, и, честно, особых рычагов-то у него нет. Экспортные пошлины, да, но антимонопольная служба у нас неоднократно говорила о том, что надо иметь возможность более оперативного изменения экспортной пошлины, потому что сейчас она меняется раз в два месяца, и сегодняшняя пошлина соответствует ценам там трехмесячной давности, и за это время цены выросли, и экспортная пошлина, к сожалению, не является регулятором, является просто фискальным механизмом. Но пока дальше разговоров дело, к сожалению, не идет.
Это был президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. Чешские египтологи, которые в этом году празднуют 50-летие, отметили юбилей очередным открытием. Они обнаружили захоронение принца Веркалгора, который предположительно является родственником фараона 4-й египетской династии Микерина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александр Вагнер.
Все бывавшие в Египте хорошо знакомы с пирамидами в Гизе. Чтобы посмотреть на одно из чудес света, пирамиду Хеопса, туда приезжают миллионы туристов. В Гизе специалистам делать нечего. Найденные там памятники Древнего Египта уже исследованы. Поэтому чешские египтологи работают на некрополе поменьше, в Абусире, который находится в пригороде Каира. От правительства Египта они получили разрешение на проведение археологического исследования наивысшего уровня – excavations, то есть раскопки. Пирамиды в Абусире, где они сейчас проводят раскопки, хранят секреты 5-й династии фараонов, той, что царствовала после правителей, погребенных в Гизе. Тут уже чувствуется закат Великого Царства. Постройки не столь величественны, качество строительных материалов посредственное, поэтому пирамиды в этом некрополе почти все разрушены и засыпаны песком. Тем не менее, под грунтом до сих пор находят совершенно нетронутые усыпальницы жрецов и сановников, рассказывает Мирослав Вернер, руководитель чешской экспедиции в Египте.
Нашему тиму се подарило несколько мало.
Буквально несколько недель назад в Абусире мы обнаружили усыпальницу принца Веркалгора, который жил приблизительно во время правления предпоследнего египетского фараона 4-й династии Микерина. В этой гробнице есть иероглифы с именем Микерина, которое еще не указано в картуше, потому что в картуш записывали лишь имена правящих царей. То есть мы нашли его имя еще до того, как он стал фараоном. Эта находка доказывает связь абусирских правителей с фараоном Микерином и его преемником Шепсескафом. Пока что генеалогическая связь 4-й и 5-й династии объясняется домыслами. Сегодня проходит исследование в недавно обнаруженной египетскими археологами так называемой безглавой пирамиде. Ее план и артефакты, которые там удалось обнаружить, помогут в дальнейшем исследовании, потому что мы считаем, что существует связь между этой пирамидой и той, что мы обнаружили в Абусире. Египтологам редко удается найти неразграбленную гробницу. Чаще всего они вынуждены довольствоваться тем, что оставили после себя несколько поколений пиратов пустыни, которые, как правило, забирали все золотые украшения и драгоценные камни, но бросали, например, посуду или уносили не все таблички с фрагментами настенной росписи. В прошлом году чешским ученым повезло, и они обнаружили нетронутое захоронение сановника Неферинпу, который за 24 столетия до нашей эры был доверенным лицом фараона Неусеры, главой суда, верховным жрецом богини правосудия Маат и бога солнца Ра. В Древнем Египте высокопоставленные чиновники одновременно занимали церковные и светские должности. В усыпальнице Неферинпу нашли посуду, 75 известняковых горшков, в которых была еда для усопшего, а также 10 пивных кувшинов. Кстати, многие египтологи шутят, что чехи проявляют проявляет особый интерес к изучению Древнего Египта, именно потому, что египтяне, жившие во время правления фараонов V династии, тоже любили пиво. Уникальной находкой можно считать предметы из самого саркофага – золотые бусы, браслеты из фаянсовых бусинок, а также богато украшенный посох и жезл, свидетельствующий о знатном положении. По словам египтолога Братислава Вахла, чешским ученым уже два раза посчастливилось найти нетронутые грабителями пирамиды. Первая была обнаружена в 1982 году. Это была самая большая найденная нами нецарская гробница, фундамент которой 50 на 42 метра. В ее надземной и подземной части находится почти 40 комнат. Это усыпальница придворного советника, верховного судьи и руководителя всех строительных объектов фараонов V династии. Этот человек, родившийся в простой семье, сделал головокружительную карьеру. На стенах этой усыпальницы очень красивые сделаны из известняка барельефы с сопроводительным текстом. Внешне это похоже на комикс. Там изображены сцены из жизни земледельцев и ремесленников с диалогами изображаемых героев. Например, там есть сцена в мясной лавке. Вырезается сердце у молодого вола. Изображено животное, над которым склонились мясники. Один другому говорит: «Поторопись, держи покрепче, вот-вот придет советник». А второй отвечает: «Да, сделаю, как прикажешь». История чешской египтологии начинается в 1958 году, когда в Праге был основан Институт египтологии, а спустя год его филиал в Каире. Сначала чешские египтологи участвовали в кампании ЮНЕСКО по спасению памятников в области Нубия, на крайнем юге страны. Когда уровень Нила спадал, они начинали копировать иероглифы и рисунки древних египтян, которые они оставляли на камнях вдоль реки. Чуть позже они приступили к первым раскопкам. Самой удачной находкой считается даже не открытие нетронутых гробниц, а обнаружение самого старого сохранившегося на папирусе декрета фараона. После того, как чешские ученые получили возможность исследовать некрополь в Абусире, они прекратили исследования в других частях Египта. Найти новую пирамиду нам уже не удастся. У нас, например, есть информация обо всех объектах, которые спрятаны под покровом пустыни. Есть спутниковые снимки исследуемого нами места – погребения в Абусире. Мы делали геофизический анализ этой области. Также кропотливо изучаем уже найденные предметы. Многие пирамиды и захоронения упоминаются в письменных источниках. Вопрос лишь времени, когда мы до них доберемся. Сказал в интервью «Радио Свобода» чешский египтолог Братислав Вахл. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – мнение экспертов на такую тему. Может ли Россия обойтись без иностранной рабочей силы? Вы также услышите мнение жителей на улицах одного из российских городов. Вас ждут несколько интересных интервью, связанных с такими темами, как отставка губернатора Чукотки Романа Абрамовича или расследование взрыва дома в Адлерском районе Сочи. Будут и другие репортажи. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Посмотрите на то, что творится вокруг. Мы никогда еще не видели таких выборов.
Установка нового надгробия на могиле Ганса Христиана Андерсена обойдется как минимум 20 тысяч евро.
Во время посадки вертолет отбросило, загорелся бензобак, произошел взрыв.
Дело по статье 329 Уголовного кодекса не стоило возбуждать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».